Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Российский час.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. В Башкирии проходит слушание по делу Аскара Кайбышева. Постоянные члены Совета Безопасности ООН обсудят завтра резолюцию МАГАТЭ по Ирану. В Минске еще 6 активистов оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологии двойного назначения. Слушание проходит при закрытых дверях. В четверг суд приступил к допросу свидетелей обвинения. ФСБ утверждает, что Аскар Кайбышев, директор НИИ проблем сверхпластичности металлов, передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. Кайбышеву грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Вины он не признает. Интернет-издание «Газета.ру» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. В документе, полученном в четверг, руководство издания обвиняется в разжигании религиозной вражды и создании угрозы общественной безопасности. Редакция «Газеты.ру» отвергает эти обвинения и, возможно, оспорит их в суде. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатур из датской прессы. В Саранске в четверг частично обрушилась крыша центрального рынка. В давке, возникшей при эвакуации, пострадали около 10 человек, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Телин.
Центральный рынок – крупнейший торговый комплекс столицы Мордовии. Из-за обильного снегопада, продолжающегося два последних дня, на крыше здания скопилось значительное количество снега. Это привело к повреждению конструкции. В этот момент на рынке находилось около 1000 человек.
Мы как раз стояли, цветы покупали с ребятами, вот, и вдруг что-то затрещало, все повалилось, что-то какая-то штукатурка, кто-то что-то орал, все побежали. Всего было два выхода, и началась давка. И вообще мы еле выбраться сумели даже.
В этой давке пострадало около 10 человек. Троим потребовалась госпитализация. Сейчас рынок закрыт. Спасатели проводят обследование здания. Об опасности, которую может представлять это здание для людей, уже неоднократно говорили специалисты. Эксперты со строительного факультета Мордовского госуниверситета отмечали конструкционные и технические ошибки, допущенные при строительстве торгового комплекса в середине 80-х. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Минске суд приговорил 6 представителей оппозиции к 15 суткам ареста. Лидеру Белорусского народного фронта Венцу Кувичорко и 5 активистам предвыборного штаба Александра Меленкевича, единого кандидата в президенты от оппозиции, предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга. Всего было задержано более 10 сторонников оппозиции, принимавших участие в уличных встречах Меленкевича с избирателями, которые власти посчитали незаконными. В Туркмении задержаны 2 корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. По словам родственников, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были задержаны милицией 7 марта на юго-востоке Туркмении. Туркменской службе нашего радио неизвестно, где они сейчас находятся. В центре Тбилиси прошел многотысячный митинг против запрета на торговлю без кассовых аппаратов. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Георгия Кабаладзе.
В акции протеста против введения жестких штрафных санкций за отказ от использования во время торговли так называемых кассовых аппаратов приняли участие около 5000 мелких торговцев из Тбилиси и других регионов Грузии. По призыву главного организатора акции лейбористской партии, мелкие торговцы на автобусах приезжали даже из Аджарии. Участники акции потребовали отменить закон о кассовых аппаратах. Акция была санкционирована властями, поэтому полиция никак не вмешивалась в развитие событий. Лидеры оппозиции предупредили правительство, что если мелких торговцев начнут штрафовать, акции протеста возобновятся. Тем не менее, премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели уже заявил, что никакого компромисса с торговцами не будет, поскольку использование кассовых аппаратов необходимо для борьбы с контрабандой и сокрытием налогов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции в школе захвачены заложники в городе Сабль-сюр-Сарт. На севере страны безработный учитель захватил в заложники 20 старшеклассников, преподавателя и еще одного мужчину. По данным местных властей, преступник вооружен, полиция ведет с ним переговоры. Резолюцию Международного агентства по атомной энергии по Ирану будут обсуждать в пятницу постоянные члены Совета безопасности ООН США, России, Китай, Франция и Великобритания. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что МАГАТЭ поторопилась с передачей иранского досье в Совет безопасности, заседание которого состоится уже на следующей неделе. Представитель Китая призвал мировое сообщество не нагнетать обстановку вокруг иранской ядерной программы. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в Сенате, сказала.
Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие вопреки мнению мирового сообщества, которое выступает против этого. Эта страна — главный финансист терроризма. Где бы ни происходили теракты — на юге Ирака, на палестинских территориях или в Ливане. Цель этого — препятствовать развитию демократии и стабильности власти.
Говорила госсекретарь США. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. Трагедия в Баварии. Почтовый автомобиль, у водителя которого прямо за рулем произошел инфаркт, врезался в похоронную процессию. Есть погибшие и раненые. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Люди вышли из церкви маленького баварского городка Етинген-Шепах и направились к местному кладбищу, когда в них неожиданно врезался почтовый микроавтобус. Минимум 40 человек ранено, 30 из них тяжело, многие получили травмы головы и доставляются в больницы. В спасательных работах участвует 30 реанимобилей, 12 вертолетов службы спасения и один вертолет-госпиталь Бундесвера. Полиция пока официально подтвердила гибель только самого 60-летнего водителя почтового автомобиля, но по информации первого государственного телеканала АРД со ссылкой на представителей спасательной службы, в результате этого трагического происшествия погибло еще несколько человек. Спасательные работы продолжаются. Официальное сообщение полиции по этому поводу ожидается вечером. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Верховный суд России признал законным снятие партии «Родина» с выборов в Курскую областную думу и отказ регистрировать ее в списке в Кировской области. Одновременно Верховный суд оставил в силе и решение о снятии Народной партии с выборов в Калининградской области. 12 марта голосовать за депутатов местных законодательных собраний будут в 8 регионах России. «Родина» допущена к участию в выборах только в Республике Алтай. И вернемся к главным новостям. В Башкирии проходит слушание по делу Аскара Кайбышева. Постоянные члены Совета Безопасности ООН обсудят завтра резолюцию МАГАТЭ по Ирану.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы интервью с Ксенией Кутеповой, княгиня Дашкова и Майя Меркель и сборник «Перестройка. 20 лет спустя». Во второй части передачи стихи Андрея Жигалина, продолжение разговора с Романом Муравицким и «40 лет со дня смерти Анны Ахматовой». Я поздравляю всех женщин с весенними праздниками и постараюсь сделать этот выпуск программы приятным для, так сказать, однополчан. Когда-то Петр Фоменко принял на свой курс в театральный институт двух близняшек – Ксению и Полину Кутепову. С тех пор прошло много времени, курс стал лучшим московским театром, а сестры – звездами. Тему продолжает Павел Подкладов.
Ксения снималась в кино не так много, как Полина, но, что называется, брала свое в театре. Ее роли у автора этого репортажа всегда вызывали не только смех и слезы, но, по выражению Владимира Набокова, сияющую улыбку беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье. Секрет Ксении в умении создать вокруг себя и своих героинь некую загадочную атмосферу, флёр, который околдовывает зрителя и не отпускает долгие недели, месяцы и даже годы после спектакля. Кажется, что актерская палитра этой хрупкой, очаровательной, смешливой юной женщины поистине беспредельна. Она может быть обаятельно стервозной в «Волках и овцах» Александра Николаевича Островского и утонченно аристократичной и надменной в пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», уморительно глупой в гоголевском «Владимире третьей степени» и наивно трогательной в «Месяцы в деревне». Роли последних лет в спектаклях «Семейное счастье», «Война и мир», «Танцы на праздник урожая» открыли новые качества Ксении. Мощный драматизм, добрый ум и мудрую нежность, пришедшие, наверное, и с актерским опытом, и с новыми жизненными впечатлениями. Особая статья – пронзительная роль Ирины в «Чеховских трех сестрах». С этого и начался наш разговор с Ксенией Кутеповой.
Ксюша, вы и прежде сталкивались на сцене с классиками, с Шекспиром, с Гоголем, с Горьким. Чехов – это очередной классик просто, или это новый этап, новое явление в вашем сознании?
Да, это новый этап для меня, я думаю, для нашего театра. Вообще, я бы не стала так говорить, классика и все. Толстой – это Толстой, Горький – это Горький. Они все не то что не похожи, а порой даже противоположные. по своим идеям, мыслям, по мировоззрению, мироощущению. Поэтому это совершенно разный опыт. И Чехов совершенно неожиданный для меня автор оказался. Я, конечно же, хорошо знаю Чехова, много читала его и в школе, и после школы. И есть, кстати, у меня его нелюбимые пьесы.
Например?
Я не люблю пьесу «Чайка». Ну, по крайней мере, не видела ни одной удачной постановки, вот так, чтобы мне понравилось. Но, столкнувшись с «Тремя сестрами», я была потрясена красотой пьесы. Вот поверите ли. И до сих пор пьеса меня забирает очень сильно. До сих пор я поражаюсь талантом чеховским, драматургическим, ну и вообще писательским. И поэтому это было для меня вообще впервые такое, что когда обычно что-то не получается, то и начинаешь потихонечку так и на автора коситься и думать, черт возьми, ну что написал. А здесь сложная была работа, не все получается до сих пор, но постоянно было, это вот в моей жизни и в моей практике театральной такое впервые. Не получается, и думаешь, боже мой, ну что же за прекрасная пьеса. Вот это удивительно. Сколько мы над ней не работали, каждый раз я удивляюсь и думаю, ну как же здорово он придумал, написал. Поэтому опыт был неожиданен для меня.
Кстати, за роли сестер Прозоровых Ксения и Полина Кутеповы, а также Галина Тюнина, получили премию «Хрустальная Турандот». Впрочем, премиями и призами Фоменок не удивишь. Только у Ксении их, наверное, дюжина. Она даже лауреат государственной премии и заслуженная артистка России. Но главная награда – это дети. У Василия, появившегося на свет 9 мая 2002 года, теперь есть сестренка Лидия.
После рождения ребенка вы сказали так: это даже не счастье, а состояние полной гармонии.
Мне кажется, рождение ребенка и вообще воспитывание детей, материнство, есть очень гармоничное состояние для женщины. Это ее предназначение, поэтому я думаю, я просто приблизилась к этому природному состоянию.
Жизненный багаж накладывает отпечаток на роли?
Накладывает, но сразу скажу, я не берусь сейчас точно определить, что именно такого появляется нового, но отсутствие любви, отсутствие материнства легче сыграть, когда знаешь, что это такое, что такое любовь и что такое материнство. В чем, мне кажется, главная проблема и главная трагедия, к примеру, Ирины. Впрочем, наверное, всех трех сестер, они женщины и должны любить, должны быть любимыми, должны иметь семью, должны рожать детей, и нет этого у них. И это, мне кажется, главная боль и трагедия. Мне кажется, всю пьесу Ирина ищет этого и ждет. Я понимаю, чего она лишена. Я понимаю, почему она тоскует.
Я не уверен, что радиослушатели в ближайшее время смогут увидеть Ксению в «Чеховских трех сестрах». Поэтому, чтобы хоть как-то это компенсировать, предлагаю послушать небольшой фрагмент из этого роскошного спектакля. На мой вопрос, удается ли ей не суетиться, Ксения Кутепова ответила бурным смехом. Но мне все же кажется, что она умеет распределиться в жизни и успевает буквально все. И репетировать в театре, и сниматься в кино, и воспитывать детей, и даже давать интервью настырным журналистам.
За эти уже 15 лет вы на сцене, с учетом того, что вы со второго курса начали играть, не надоел театр? Не стал он просто работой обычно?
Нет, наоборот, становится все как-то интереснее и интереснее. Это удивительно. Но если в этот момент относишься с оптимизмом к театру и воодушевлением, то наоборот, открывается больше, еще больше путей каких-то неизведанных.
Вы по плану какому-то определенному живете, по распорядку, или покоряетесь воле стихии, воле волн?
Я пытаюсь покорять стихию волн своими планами, но у меня ничего не получается.
С актрисой театра Петра Фоменко Ксенией Кутеповой беседовал Павел Подкладов. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Известнейший режиссер Майя Меркель, автор фильмов о Льве Ландау, Сергее Герасимове, Игоре Моисееве, Ольге Списивцевой, завершила 12-летнюю работу над фильмом о княгине Дашковой. Я бы сказала, над документальным фильмом, но Майя Меркель просит назвать ее кино авторским. Я бы сказала, что фильм состоит из 9 серий по 52 минуты каждая, но Майя Меркель и тут настаивает на своем.
Это не сериал в таком привычном представлении уже наших зрителей, а это кинороман в 9 частях. Это для меня фильм, а не телевидение. Это тоже очень важно.
Раньше вы снимали фильмы, которые в большей степени были связаны с жизнью наших современников, которые, даже если они умерли, как в случае с великим физиком Ландау, тем не менее живы современники, живы соучастники, живы люди, которые принимали участие в том, что он делал, и вообще в его жизни. Игорь Александрович Моисеев, он жив и, слава богу, отметил свое 100-летие. Есть еще Ольга Списивцева, которую мы с вами не застали. И, во всяком случае, это не фигура уж такого давнего прошлого, как княгиня Дашкова. Значит, правильно ли я понимаю, что это первый раз в вашей жизни вы общаетесь с материалом историческим и историей давней?
Это совершенно верно. Случайно я начала делать эту тему, случайно в нее попала и заболела. И поначалу было действительно очень страшно, потому что это так далеко моя героиня жила, что я себе поначалу не представляла, как кинематографически это я покажу на экране. Я впервые такой исторический материал, и самое смешное, что людей, которые заняты и живут Дашковы, и родственники, и ученые, и наши современники, которые вообще в имении Троицкого просто вселили дух Дашковой, и там теперь все заняты Дашковой. И когда спрашиваешь, чье это имение, когда я приехала первый раз, мне все говорили, как? Княгини, наши княгини Дашковы. Очень сложно было делать, но очень интересно, потому что я нашла персонажей во всех странах, в которых я проездила, я снимала ближайшего ее потомка в Америке, графа Воронцова-Дашкова, Александра Ларионовича. Он живет и преподает, он славист, историк, и занимается своей родственницей, и очень как-то упорно хочет возвеличить ее. Еще один мой персонаж, очень интересный человек, это профессор-славист из Кембриджа, некий Энтони Кросс, англичанин, который очень долгие годы и сейчас занимается историей и культурой России и Англии. Так что у меня очень много и родственники, и ученые, и все они друг с другом спорят. В общем, во мнениях у меня не аллилуйная картина отнюдь. И Дашкова этого... Для нее, я считаю, это было бы даже оскорбительно, если бы мы ее все время ласкали.
С одной стороны, я понимаю так, что фильм можно такого рода строить, ну, просто по хронологии. Вот родилась княгиня Екатерина Дашкова, вот она росла, вот она знакомится с Екатериной, вот она становится участником переворота 1762, да, насколько я помню, года. Вот она приводит Екатерину на трон, вот она становится ее ближайшая сподвижница, очень участвует в переписке, вообще в установлении контактов Екатерины Великой с величайшими мыслителями, философами Европы современной, им и мира. Вот она по каким-то причинам впадает в немилость, скажем, у Екатерины, но, с другой стороны, она президент одной Академии наук, она президент затем другой Академии российской словесности. Можно строить так. Можно же, наверное, если вы говорите о романе, делать это как главы, то есть каждую часть фильма фокусировать на какой-то из частей ее жизни.
Это отнюдь не хронологическая последовательность. Есть сквозные какие-то темы. У меня как раз одна из сквозных тем, но она не как сосна такая устроенная, а с такими ветвями в разные стороны, понимаете, но всегда связанная с этой темой. Это две Екатерины. Правильно вы сказали, у меня главы. У меня 24 главы во всем этом романе. У меня есть глава, которая называется «Екатерининский пасьянс» и подстрочно «Екатерина Дашкова и власть». Более того, я вообще не умею делать картины вот так прямолинейно, последовательно, хронологически. Мне кажется, что это зрителя утомляет. Поэтому в моем киноромане, по-моему, масса я бы даже сказала, развлекательных моментов, причем таких, которые люди никогда и никогда не могут увидеть, даже прибыв, например, в Англию или в Шотландию. Мы снимали, например, у лорда Пемброка, и английский лорд оказался ее родственником. В его генеалогическом древе был поворот такой, когда хозяйкой замка Вилтон-Хаус, это главное поместье этого рода Пемброков, имела в собственности тоже Екатерина Воронцова, это любимая племянница Екатерины Романовны Дашковой, леди Пемброк. У меня есть удивительная вещь, вот этот замок, это отдельная глава, это замок, ну, если я вам скажу, что там готовилась высадка в Нормандии Неман, именно там. Этот замок полон такой живописи, там самая крупная коллекция Ван Дейка. Там жизнь мне подкинула урок истории, когда привели в этот замок 6-летних детей, причем ряженых во времена Второй мировой войны, в кепочках они были с какими-то коробочками. Эти коробочки раньше дети во время бомбардировки носили там противогазы. И им объясняли, кто здесь вот за этим столом сидел Черчилль. Это все надо видеть. Понимаете, кино очень сложно рассказывать, особенно мое. Я же не играю в 18 век. У меня на экране 20-21 век. Это такая большая метафора. Хотя места действия, конечно, здесь она жила, здесь она выходила замуж, здесь она была в ссылке. Переворот есть у меня, переворот. Но он, знаете, какое изображение этого переворота? Случайно в день города, в праздник, главным номером, я бы сказала, программы праздничной было шоу военных духовых оркестров. И на Дворцовой площади были выстроены все эти военные оркестры. Так что вот это сочеталось, а иногда какие-то прямые стыки. Так что это не просто так вот хронология, и мы играем. Мы ни во что не играем. Вот если это поймут зрители, если они войдут вот в такой язык кинематографический, сложный. Я говорю, например, у нас титры прямо на игровых кадрах с текстами, теми, цитаты из там Герцена, Карамзина, Радищева. Вам мешают эти титры? Нет. И они при этом видят и кадр, и звучит, причем я для того, чтобы облегчить зрителю восприятие, не только титр написан, но его и читают, то есть это работа и для глаз, и для уха. И меня всегда интересует характер, психология человека. У меня очень мало там действий, но в основном мне важна ее реакция, ее отношение и к жизни, и к Екатерине. Я, например, как я всегда говорю, кто за красных, кто за белых, я за Дашкову. Она была созидательницей. Она была, конечно, очень активной натурой, властный, наверное, амбициозный, но ее образование, ее интеллект, ее ум подавляла власть. И в этом ее личная трагедия. Вот я ее, кстати, воспринимаю как очень современный характер.
Какой телевизионный канал покажет фильм, пока не ясно. Все дело в так называемом формате.
Для меня самые два чудовищных слова есть: рейтинг и формат. Я уже слышала, что я не в формате. И я, вы знаете, пришла к очень наглой мысли. Я просто в другом формате мышления.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Мы беседовали с известнейшим режиссером-документалистом Майей Меркель. На прошлой неделе Михаил Горбачев отмечал 75-летие. Наше постюбилейное чтение – сборник «Перестройка. 20 лет спустя», выпущенный клубом «Свободное слово» Института философии и издательством «Русский путь», комментирует Илья Смирнов.
Перед нами стенограмма обсуждения «Что такое перестройка?» под председательством профессора Валентина Ивановича Толстых и при участии главного героя Михаила Сергеевича Горбачева, а также, считаю по оглавлению, двух академиков, настоящей Большой Академии РАН, 8 докторов философских, 4 докторов исторических, 2 докторов экономических, еще докторов психологических, политических, филологических наук. Из реестра можно сделать вывод, что дискуссия все-таки научная. Правда, естествоиспытатели склонны отлучать гуманитариев от настоящей науки. Мол, только у нас объективное знание. Мы занимаемся явлениями, которые, во-первых, повторяются или воспроизводятся, во-вторых, не предполагают личной заинтересованности. Ну а перестройка уникальна, к тому же участники дискуссии неизбежно апеллируют к личному, эмоционально окрашенному опыту. И Ас Грешин тоже жил в то время, имел удовольствие заниматься русским роком. И сейчас не осуждаю огульно все, что было до Горбачева, просто оцениваю конкретную ситуацию, данную в повседневных ощущениях, когда молоденькую Жанну Агузарову арестовывали на сцене за исполнение детских песен на стихи Бориса Заходера. Ситуация плохо укладывалась в понятия социализм, госкапитализм, неополитаризм. Она воспринималась как маразм, злобный и опасный. Это не значит, что следующий маразм, когда станут расстреливать за нежелание спускать в офшор доходы предприятий или просто так убивать за то, что подвернулся под колеса лимузина, что он лучше. Но мы в 86-м этого будущего не знали. Как в 17-м году не знали про Сталина. И когда Горбачев запретил сажать людей за песни и в газете разрешил назвать по имени Юрия Шевчука без бранных эпитетов, я сказал себе, что буду благодарен Горбачеву просто по-человечески. Хороша свинья копченая и жареная, не хороша свинья неблагодарная. А научный анализ уникальных общественных явлений, думаю, все-таки возможен. Врач ведь тоже сталкивается с уникальными пациентами, вообще с новыми болезнями. При этом научная медицина принципиально отличается от шарлатанской. Именно методологией, подходом к новому опыту. И с этой точки зрения надо признать, что клуб «Свободное слово» собрал серьезный консилиум. Некоторые, конечно, пришли поагитировать против Путина, но большинство, слава богу, вели разговор на уровне не заклинаний, а объективного анализа отношений власти и собственности, что, собственно, и отличает настоящую общественную науку. На этой почве проясняется, во-первых, вопрос о преемственности. Завершается ли перестройка в 91-м году? Или, как полагает большинство, охваченное социологическими опросами, горбачевское и ельцинское правление – стадии единого процесса разрушения социализма? Нет, говорит помощник президента Горбачев фонда Борис Федорович Славин. Различия как раз принципиальные. Перестройка – прорыв советского общества к свободе во имя социалистических идеалов. Когда Горбачев после возвращения из Фороса понял, что приехал в другую страну, это было жесткой исторической правдой. В конце августа 1991 года сменился не только политический режим, но социальная основа общества. Конец цитаты. В дискуссии прозвучали такие формулировки, как ретроградный процесс, контрреволюция и даже режимы мародеров, ни о какой эффективной экономике и не помышлявших. Они установились после победы провинциальной номенклатуры над Горбачевым в большинстве стран-членов СНГ, за исключением, пожалуй, Беларуси. При этом сам Горбачев выступает скорее как лидер советской бюрократии, балансировавшей между ее группировками, чем лидер советского народа. Конец цитаты. Другой вопрос, что усилия Горбачева по спасению социализма оказались созвучны демократическим устремлениям снизу, где наемные работники засомневались в монопольном праве начальства на власть и собственность. Результат – несколько лет неустойчивой демократии. За ней последовал реванш по Троцкому. Бюрократия рано или поздно захочет завладеть предприятиями, превратить их в свою частную собственность. И в международных делах горбачевское новое мышление обернулось односторонним разоружением. Из него конкуренты просто извлекли свою выгоду за счет странных русских, которые перепутали церковную проповедь с реальной политикой. С этой точки зрения Горбачев несомненный неудачник, как и большинство его соотечественников по бывшей стране, которые разделяют с правителем и историческую вину. По справедливому замечанию профессора Владлена Терентьевича Логинова, даже получив соответствующие права, люди ждали, когда кто-то наверху решит их личные проблемы. Конец цитаты. А когда надоело ждать, променяли все эти права на ваучер от МММ. Перестройка – праздник неудачников. Потом рукою за телогрейку, а за душою да ни копейки. Но заметьте, мы все-таки по-разному воспринимаем неудачника князя Мышкина и такого безошибочно эффективного менеджера, как мопассановский милый друг.
Илья Смирнов рецензировал сборник «Перестройка 20 лет спустя». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Интернет-издание «Газета.ру» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатур из датской прессы. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. ФСБ утверждает, что ученый передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. В Саранске около 10 человек пострадали в давке на городском рынке. Трое госпитализированы. Паника на рынке началась, когда треснула кровля. Под тяжестью снега осели две несущие балки. Здание в критическом состоянии. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой переговоров будет проблема энергетики. В Туркмении задержаны два корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Туркменской службе нашего радио неизвестно, где находятся задержанные. Резолюцию МАГАТЭ по Ирану будут обсуждать в пятницу постоянные члены Совета Безопасности ООН США, России, Китая, Франции и Великобритании. Президент Ирана вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. Во Франции в школе захвачены заложники. В городе Сабль-сюр-Сарт на севере страны бывший учитель захватил заложники 20 старшеклассников и 2 преподавателя. Преступник вооружен. Полиция ведет переговоры об освобождении заложников. В Минске 8 представителей оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. Лидеру Белорусского народного фронта Винцуку Вечерка и 7 активистам предвыборного штаба Александра Маленкевича, единого кандидата в президенты от оппозиции, предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте стихи Андрея Жигалина, продолжение разговора с Романом Муравицким и «40 лет со дня смерти Анны Ахматовой». «Ерошенная душа» – так называется сборник стихов поэта Андрея Жигалина. Он стал лауреатом областной премии имени Грина в Вятке и Всероссийской премии в Москве, рассказывает Екатерина Лушникова.
В неприемный день в роддом с запыленным узелком тихо, робко, чуть дыша, к малышу пришла душа.
Вот маленько, но я его очень долго писал. Когда бывают вот 4 строчки вроде, да, иногда очень долго пишется, а иногда сразу. Когда в одной точке вдруг видишь весь как бы мир. Вот это вот и есть настоящая поэзия.
Поэт Андрей Жигалин в каждом существе, цветке, огне, ручье, человеке и дереве прозревает душу.
Вот я однажды увидел деревья, какие они настоящие. Это фонтаны света на самом деле. Каждая веточка, каждая прожилка в листике – это фонтан света, который тянется к другому свету. Камень, например, это залежи света. Или, допустим, дом какой-нибудь. Как вот бывает, это залежи, ну, как руды какой-то. Вот медового такого теплого цвета.
Я проснулся сегодня, как в детстве, с ощущением нового дня. Клен бездомный шумит по соседству, небо манит куда-то меня. День обычный, ни лучше, ни хуже, впрочем, только он начат пока. И в оконной простуженной луже, словно листья плывут облака. Пам-пам.
Андрей Жигалин живет в тесной квартирке на шумной улочке напротив городского рынка. Но шум и суета большого мира за окном, кажется, не проникают в этот уютный маленький мирок, где вещи, книги и рукописи прихотливо разбросаны по комнате, а в центре, как важный гость, стоит компьютер, наигрывая грустную мелодию. Свои стихи Жигалин тоже пишет как музыку.
Все слова становятся братьями. Они сами бегут просто вот навстречу друг другу. Они становятся, вот как они должны, так они и становятся. Вот когда пытаешься ответить стихам, что ночью рождены, скажи, поэт, а чьи мы дети твои? А может, тишины, луны, травы, звезды картавой? Прости, но нас сумей понять, какое ты имеешь право нас всех своими называть. Вдруг вспомнишь ночи, привкус липкий, тот трепет, что не побороть. Пророчут, плачут звезды скрипки. О, дай нам силу облечься в плоть. О, заклинаем до рассвета, пока не смолк язык свечи. Поверь в себя и стань поэтом. Безличье наше излечи. И вот к утру, когда дремоту пугают лихо петухи, крыльцо души подкинет кто-то новорожденный стихи.
Поэтом Андрей Жигалин почувствовал себя в 5 лет. В школе сочинял стихи к знаменательным датам для стен газеты и переписывал в заветную тетрадочку одноклассницам Пастернака, выдавая его поэмы за свои. Он надеялся на славу, но был разоблачен.
Вот надо по-честному писать стихи, то есть чтобы это всегда было из реальности. Не просто из головы. То есть очень хочется действительно основываться на том, что вот уже прочитал. Ну, эпигонство, что называется. Да? То есть взять оттуда, оттуда, оттуда. Вот это уже нечестно будет. Я подарю секрет свой главный. Он очень древний и простой. Да просто говори на равных с любой блинкой и звездой, спрашивай у них совета, и вспоминай себя травой. Секретов у искусства нету, но звезды есть над головой. И голоски, заслышав эти, прислушивайся и пиши. Мы все из тайны, все мы дети одной единственной души. Стихи растут из тесноты. Вот для чего придуманы все вот эти рифмы, там законы, да? Чтобы как можно больше себе создать несвободу. И чем больше вот эта несвобода, тем легче писать. Потому что если бы не было рифм, ну не знаешь, куда идти совершенно. А здесь они помогают, как лесенка. И вот из этой несвободы ее изнутри взорвать и получить полную свободу. Когда вот уже попадаешь в такое, это даже не пространство, там нету ни времени, ни расстояния. Там цвет, он обретает свойство легкости или тяжести. И когда самый лучший вот момент, когда уже действительно вокруг тебя ничего нету. Просто это ночная роса, просто это чудес, полоса, просто это учение звезд. Этот мир бесконечен и прост для того, кто себя превозмог. Равноценен кузнечик и бог. Просто если живешь не спеша, успевает проснуться душа.
Екатерина Лушникова представила нам поэта-лауреата премии имени Грина и Всероссийской премии в Москве Андрея Жигалина. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. И сегодня мы продолжим начатую в прошлом выпуске «Поверх барьеров» беседу с тенором, солистом Большого театра Романом Муравицким.
Ром, а вот что касается сцены, ну вот Большой театр на долгое время ушел с большой сцены. Я действительно, ну я понимаю, что балетные, например, они обожают эту сцену, они считают ее очень удобной и так далее, и так далее. Вокалисты, тут я не знаю, с одной стороны, вам же, наверное, на новой сцене проще петь.
Нет, это не так. По акустике та сцена, как сказать, она хитрее. Она облагораживает голос. А потом есть такое понятие намоленности. Вряд ли это останется после ремонта, потому что как церковь после ремонта заново освещает, я думаю, что надо будет также напевать этот зал, натанцовывать. Вот. Ну, стены остаются стенами, я думаю, что все будет хорошо. Но эта сцена, вот новая сцена, она в акустике хуже, конечно. Хуже. Ну, как-то, я не знаю, я как-то привык к ней, пристроился. Вокальное искусство, это акустическое искусство, это искусство пристройки себя, своего организма с голосом, вот, соединения этого. То есть быть в ладах с этим, прежде всего. Вот, в этом заключается как бы мастерство.
То, что касается Турандот, я когда-то читала, что это очень тяжелое вообще для вокалистов оперы. Это правда?
Считается пенсионной оперой. Она довольно сложна. Хотя она написана не для драм-тенора, она написана для тенора спинто, центрального. Честно говоря, я опасался петь. Ну, тут как бы лотерея такая. Отрываешь, победил, не победил. Для меня было чисто. Я знал, что я иду на такой откровенный риск. Не сказать, что фурор, но и не сказать, что я провал.
Ром, а бывает так, что вот у вас такое ощущение, что композитор, когда написал какую-то партию для того или другого голоса, что его вообще, в принципе, не интересовало интересовало, может ли человеческий голос сделать то, чего он хочет. То есть, что он требует от вокалиста чего-то невозможного или близкого к невозможному.
В современной музыке бывает довольно часто, вот, которые сейчас творят композиторы, молодые, с тесситурой обычно связаны. Ну как, у тенора же должен быть до наверху. Я говорю, да, ну не 10 раз подряд там. Или я читал, что тенор поет внизу ля. Малый октав. Я говорю, не может быть такого. Голос не резиновый. Хотя есть люди, конечно, уникумы. Раньше вообще писали под какого-то конкретного певца. Да, вот «Пиковая дама» под Фигнера написана. И все Вагнер писал под певцов, которые тогда творили. Но это, я считаю, самый такой оптимальный вариант. Да? Будем надеяться, что так и будет дальше. Хотя, честно говоря, немножко поутихло и очень сильно. Оперы-то пишут, но как-то их не ставят. Я имею в виду, как это было раньше, при времена Россини и Верди. Он написал сразу, что театр это ставится, и Моцарт, автор, стоит за пультом. Это же здорово.
А у нас для вас нет такого числа композиторов?
Нет, есть, и пишут же. Раньше тоже в советские времена было. Оперы Тихона Хренникова, все шли в театре Станиславского. Это же было здорово, я считаю. Может, тогда люди шли на новое, потому что, что слушать эту Аиду, когда я ее слышал 10 раз. Да, тот пел, тот у меня есть DVD, я не пойду.
Ром, а вот вам уютно в том, что называется современной режиссурой? Певцы просто, вокалисты сами, они все время ругаются, что, мол, все время одно и то же, что пустая сцена, что нет исторических костюмов, что нет предметов. Мне на что опереть, что вокруг него нет живого пространства.
Я могу сказать за оперных, да, как бы людей, которые поют на сцене. Сейчас Ваня Поповский ставил «Войну и мир». Она, скажем, такая современная режиссура, но костюм исторический. Вот это очень интересное такое слияние. Минимум тоже каких-то аксессуаров. У меня из аксессуаров были только очки и шляпа. Я считаю, что не надо на режиссуру пенять. Все-таки режиссер – это как бы такой дирижер в сценическом плане. Дирижер занимается музыкой и оркестром, то режиссер тем, что происходит на сцене. Он видит полную концепцию, он как бы для себя ее создает в голове. У нас просто привыкли в опере так. Пойди сюда, вот на этой ноте сядь, вот на этой ноте встань.
Ром, а вот если вы, например, исполняли какую-то партию в родном театре, а потом вас приглашают в какой-то чужой театр, там в России или где-то за рубежом, и вы ту же самую партию поете, то что-то меняется при этом, я имею в виду не в мизансцене, не в том, из какой кулисы вы выходите, а меняется ли что-то от того, что другой оркестр, другие партнеры, меняется ли при этом что-то в образе или в манере?
Вот у меня в этом году была такая ситуация. Я пел в «Пьера де Бастиль», пел «Самозванца». Единственное, за пультом стоял Сан Саныч Ведерников. В этом отношении музыкальное я его понимал. Мы работали до. Немножко другая была версия. И, естественно, режиссура была другая. Там постановщиком Франческо Замбелло была. Но, в общем, характер Григория Трепьева остается прочитанным каким-то, нажитым на сцене. Он, в общем, остается таким, как есть. Я стараюсь дополнять просто то, что имею. Он совершенно разный. Если это только какой-нибудь театр абсурда, вот, то только тогда. Тогда, может быть, другое будет.
Это интересно, Павел Годунов в театре абсурда. Это был бы оригинально.
Не знаю. Последний раз я с этим сталкивался, когда учился в консерватории. И там «Пелеса Мелизанда», кстати, очень хорошая из постановок. Вот в таком немножко абсурде. Таком. Там музыка такая. Борис Годунов сложно представить, это точно.
Скажите, пожалуйста, вот вам самому в каком репертуаре сейчас было бы интереснее всего?
Я бы, честно говоря, попробовал себя в старинной музыке. Генделе, что не идет в Большом театре, чего нету. Что-то Доницетти, Россини, хотя там более легкие голоса поют. И побольше Вагнера я бы хотел. Вообще хочется петь все, не застаиваться. Хочется работать.
Ром, а вот в современной музыке есть что-то, что было бы интересно? Вообще, там есть что-то, что действительно интересно, по-настоящему?
Я, может быть, мало знаю современных композиторов. Я думаю, да, просто, может, не предлагают, либо это очень дорогостоящие проекты.
Когда какие-то фестивальные постановки, вот там, я не знаю, в зале, ну, где-то еще, то чем это привлекательно и интересно для певца?
Я вот этим летом, опять же, свой опыт был на фестивале в городе Саванлина в Финляндии. Во-первых, для меня это встреча с новыми партнерами, с музыкантами и такой отдых, работа и отдыхать. Мне это понравилось. Потому что там курортный город, там прекрасная природа. Расписание не очень загружено. У меня было 4 спектакля за месяц. Это мы всей семьей там жили. Вот, и, ну, естественно, какой-то заработок.
А вы тогда, вот когда вы приезжаете, например, вы имеете возможность еще какие-то другие спектакли смотреть? То есть вам обеспечивают?
Конечно, я могу пройти по своей аккредитации, могу пройти, посмотреть. Я смотрел там, вот собираются финские вот Саманлины привезти. «Всадник» называется, «Хоих Эпосу», написана опера. Да, довольно сложным музыкальным языком. Ну, мне показалось интересно вообще. Это новое произведение, современное. Вот, даже хотят в 2008 году привести в Большой театр.
Рома, а вот мы говорили о партиях, которые вы бы хотели петь. А есть ли какие-то, которые теноровые партии, но которые вы бы вот ни за что не хотели петь?
Даже не знаю, сложно сказать. Не повезло. У меня и моя работа, и хобби слились в одно, поэтому я не знаю. Вряд ли
я. Я разговаривала с солистом Большого театра Романом Муравицким. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 5 марта исполнилось 40 лет со дня смерти Анны Ахматовой. Как всегда, в этот день в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме собрались те, кому ее поэзия нужна как воздух. Память о ней жива. С директором музея Ниной Поповой беседует Татьяна Вольцкая.
Каждый год 5 марта из музея в Фонтанном доме, где поэтесса прожила много лет, уходит автобус в Комарово, где была ее знаменитая дачная будка и где в лесу на кладбище ее похоронили в 1966 году. Смысл этой поездки не просто мемориальный, говорит директор музея Анны Ахматовой Нина Попова.
Самое главное, то, что нам очень хотелось сделать, чтобы для тех, кому это нужно, можно было принять участие в уборке могилы. Вот чтобы был такой самый простой, элементарный, так сказать, христианский ход, потому что это необходимо в этот день. На кладбище уже давно никто ничего не убирает. Прямых родственников нет. Музей может поехать, и мы ездим. Но тогда совсем другое отношение к этому дню.
5 марта в саду Фонтанного дома открылся памятник Ахматовой работы архитектора Вячеслава Бухаева. Памятник, по-моему, удивительный.
Это не фигуративное решение. Памятник, который хотел бы сохранить какую-то существующую образную структуру сада, где стоят деревья, где есть какие-то следы старых аллей. В принципе, это как бы камень, на котором тень Ахматовой. Когда смотришь на него издали, он кажется такой же частью стволом дерева. И даже не сразу сейчас, особенно зимой, он уже стоит 2 месяца, замечаешь, что это камень. Он такой же черный, как ствол дерева. А потом подходишь ближе, понимаешь, что это тень. Тень фигуры, тень руки. И вот он обыгрывает эту очень важную в поэтике Ахматовой, в ее мировоззрении даже, этот образ тени, присутствие прошлого в нашей жизни, в ее жизни. Мы знаем, что здесь она для себя открывала в этом саду. В этом ключ петербургской истории. Что такое петербургская культура, архитектура, история? Это присутствие теней европейских городов, их архитектурного решения, итальянских городов, английских городов. Тень Гомера, весь Эрмитаж – это сплошные тени прошлого, от Ассирии, Вавилонии и до. И точно так же для нее это место было, потому что здесь бывал у нее Гумилев, который бредил Гомером, как мы знаем, Илиада, и все, что с этим связано. А потом после его смерти Шлейка подарит ей Илиаду Гомера в переводе Гнедича, где напишет на форзаце «На память о дочитавшем Гомера». Вот, понимаете, вот дочитать Гомера там, по ту сторону жизни, смерти, перейдя Стикс. Это имеет в виду очень ранние стихи Гумилева: «Я закрыл Илиаду и сел у окна». Вот это чтение Илиады как некое, разговор с тенями. Здесь Ахматова, быть своей женой Шлейка, Владимир Казимирович записывает переводы Гильгамеша с листа, с таблеток, которые он приносит из Эрмитажа. И вот эта тень героев самого древнего эпоса, самого первого текста в истории мировой литературы. Боги-герои. Это в ее сознании эти тени живут. Но я не говорю там про тень Пушкина, это совсем близко уже. И так получается, что этот сад – это место, такое для нее магическое место, зачарованное. Сюда к ней приходят тени. Ко всем здесь живущим приходят тени. Когда эти люди уходят, Гумилев расстрелянный, Мандельштам погибший в лагере, у них нет могил. Но она знает, что если она здесь, то к ней придут эти тени и найдут упокоение в ее памяти здесь, в этом саду. Поэтому это тень Ахматовой, которая тоже должна вернуться сюда после смерти. Я думаю, что она много раз сама размышляла об этом. Есть ее могила, есть еще этот сад, куда все тени пришли к ней. Вся петербургская история, вот таким вот зеркально отражающая Венецию и многие другие города. На этом построено метафорическое решение, замысел.
Плоский темный камень, слегка выгнутый, похож на остаток древесного ствола, а на его поверхности – силуэт. Впрочем, сам автор Вячеслав Бухаев говорит, что имел в виду остаток колонны. Памятник, на удивление, скромный, я бы сказала, смиренный, что, по-моему, совсем не характерно для современных авторов.
Я все время как-то думал, общаюсь с сегодняшним состоянием, памятники, знаете, там монументы идут, там грудь выпитив, голову вверх, там. А меня навело, я гулял в этом Шереметьевском садике, там какая-то лежала плита. Я вспомнил потом, что это была от Амундсена плита. Когда там был институт Арктики и Антарктики, они переехали в новое здание на Васильевский остров, и бюст этот забрали, и плита просто на земле там осталась. Пришла вот такая мысль, что вот человек на этой плите вдруг стоял, и солнце какое-то было, и он в памяти, может, отпечатался. Когда я там объяснял каким-то людям, не понимали. Потом какой-то человек говорит, а, это же как в Хиросиме, вот он сидел, там атомный взрыв, и отпечаталось, и дошло.
Получился такой памятник самой памяти, да?
Да. У меня очень много о тенях, про тень императора Павла, там тень Пушкина, где-то в этом садике в Шереметьевском.
Разговоры о памятнике Ахматовой вообще-то ведутся давно, но этот памятник не попытка опередить или обойти результаты городского конкурса, говорит Нина Попова.
Это другая история, более связанная и с музеем, наверное, и с людьми сюда приходящими. Этот памятник, который не сразу видишь, на него не надо идти, потому что он спрятанный, он открытие. И я думаю, что когда будут деревья, листья, когда все зацветет в саду, то это еще будет более таинственное состояние. Не казенный, такой вот неофициальный путь. Не то, что он поставил 3 месяца назад, тихо, для того, чтобы посмотреть, как это поживет в саду, то ли это место. Вот это мне тоже показалось правильным. На самом памятнике на цоколе его есть текст. Это ахматовские стихи, это четверостишие 26-го года. «И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи, когда зацветшую сиренью играют звездные лучи». Стихи в 5-ю годовщину расстрела Гумилева. От имени Гумилева, но это подстановка может быть любой другой тени для нее. И этот текст выбит зеркально. И это тоже игра, существующая в мире Ахматовой, потому что одно из первых стихотворений, которое она получила от Николая Недоброво, сонет, посвященный ей, он написан был Недоброво зеркально, как у Леонардо да Винчи. Нужно было подставить зеркало для того, чтобы прочитать. И вот точно так же к этому камню, к этому памятнику подставляется зеркало, и тогда это читается. И вот мне кажется, что это игра. Такой памятник нельзя поставить на площади, в центре города. Он должен быть локальный, вот именно здесь, где задается контекст для того, чтобы это понять.
Для Вячеслава Бухаева тоже очень важна эта находка, игра с зеркалами.
Это было где-то осенью прошлого года, когда устанавливал. Я думал, как это, люди должны это увидеть. Там эти бабки выводят маленьких внуков, и они бабки там что-то голову поворачивают, пытаются читать там вверх ногами. А дети говорят, это было 3 случая вот во время установки. Они говорят, бабушка, так вот там нужно читать. И неоплаканную там... В этом, в отражении. И дети, они увидели это. В отражении этой полированной плиты. Это, понимаете, такая дыра, такое окно. Землю, где отражается небо. И эта колонна отражается. То есть это зеркально написано.
Да, так и должно быть. Дети и поэты видят сквозь землю, сквозь зеркала иные миры, скрытые от взрослых. 5 марта в американском кабинете Бродского в том же музее открылась выставка «Ахматовские материалы из библиотеки Бродского». Это несколько книг с автографами и несколько фотографий, сделанных Иосифом Бродским. Нина Попова.
Фотография в Комарова комнаты письменного стола Ахматовой с рукописью «Поэмы без героя» и ее фотография 60-х годов, сделанная им. Он как-никак у нас ведь сын фотографа. И это такая попытка собрать все документальные свидетельства, как устные, так и фотографические, событий, связанных с тем, что было после смерти Ахматовой в Москве, как ее перевозили в Ленинград, как проходила в Москве писателями организованная панихида в больнице Склифосовского, которая была на месте странноприимного дома графа Шереметьева, где опять всех встречал тот же самый девиз рода «Deus conservat omnia». Как это было здесь, в Ленинграде, Никольский марш, собор, потом Дом писателя, откуда возникла Комарова. Попытка представить картину полную.
И это важно, ведь жизнь нельзя отделить от стихов, а смерть в христианской системе ценностей едва ли не главное событие жизни.
Татьяна Вольцкая разговаривала с директором музея Анны Ахматовой Ниной Поповой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вообще-то здесь планировался отчет об очередной кинопремии «Белый слон», но церемонию награждения перенесли.
А мы тем временем продолжим серию наблюдений за жизнью кинотеатров разных городов. Иногда полезно присмотреться к рутинной, а не фестивальной жизни кинематографа. О ситуации в Пскове рассказывает Анна Липина.
В билетных кассах городских кинотеатров былого ажиотажа практически не бывает. Вспомните, вы последний раз в кино давно были?
Осенью.
А что смотрели?
Знакомство с факерами.
А какие вы больше фильмы любите, наши или иностранные?
И мы вообще предпочитаем комедии разные.
Дорого сейчас в кино ходить?
Ну да, я считаю, дороговато. Вы для школьников.
А сколько билет стоит?
От 30 до 100.
А если вот будет 100 рублей, и в кино будет идти российский фильм какой-нибудь и какой-нибудь иностранный одновременно, вы на какой пойдете?
От жанра зависит.
А какой жанр привлекает?
Комедия.
Билетер одного из псковских кинотеатров Нина Гордеева считает, что количество зрителей зависит исключительно от рекламы фильма.
Если хороший фильм, который идет с хорошей рекламой, то народу много идет. Ну, а старые фильмы у нас посещают довольно редко. Плохо посещают.
Однако многие потенциальные зрители по ходу в кино предпочитают взять диск в прокате. Вы в кино часто ходите?
В кинотеатры? Я там не был лет 10. Все, что соответствует моим вкусам, я могу найти для просмотра дома.
Ну, в последнее время не очень часто. Дома диски. Купили домашний кинотеатр, наверное, поэтому стараемся дома. А да, одно же время вообще перестали ходить в кинотеатры, хотя в том же детстве мы оттуда не вылезали. Хотя ребенок вот просится в кинотеатр.
И если в кинотеатры Пскова зритель все-таки возвращается благодаря отремонтированным залам, качественному звуку и дорогостоящей аппаратуре, то приобщить сельского зрителя к кино весьма трудно. Еще полтора десятка лет назад в регионе насчитывалось более 1200 киноустановок, сейчас работающих чуть более 60. Однако, по мнению кинопрокатчиков, ситуацию можно изменить. Для этого Псков облкино-видеофонд совместно с администрациями районов вновь стараются привести кино в село. Из консервации выведены киноустановки. Дома культуры в поселках и деревнях с удовольствием распахивают свои двери для любителей кинематографа. В поселке Писковичи, например, крутят по 2 сеанса в неделю, детский и взрослый. Цена символическая. В репертуаре советская классика и голливудские блокбастеры. Говорит сотрудник кинопроката Алла Демина.
Нужно сказать, что какой-то коммерческой выгоды этот проект он не предусматривал с самого начала ни с точки зрения директора облкино-видеофонда, ни администрации района, ни домов культуры. То есть самое главное, чтобы у людей была еще одна возможность для общения, для проведения свободного времени.
Еще пару десятков лет назад провинциальный зритель был активный. В кино ходили часто, и полупустые залы кинотеатров могли быть лишь на утренних сеансах или скучных фильмах. После развала Союза такая отрасль, как кинопрокат, стала умирать. С одной стороны, ее вытеснило видео, а с другой стороны, общая экономическая ситуация в стране. Но в последнее время, похоже, кинопрокат возрождается, и кинотеатры вновь становятся востребованными.
Это был материал Анны Липиной. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте «Свобода.News.ру».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Хамас открыл интернет-сайт для детей, где пропагандируется борьба с неверными.
Депутаты Сейма считают Международный женский день наследием советской оккупации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков.
Полиция жестоко били женщин.
Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах.
На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.